Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня бывшие советские актеры. Напомню, что Владимир Иванович Юрасов, наш первый по времени нью-йоркский сотрудник, на протяжении 30 лет вел беседы с русскими беженцами, невозвращенцами, эмигрантами. По большей части все это были люди, состоявшиеся у себя на родине, имевшие работу и признание. Они готовы были никуда не уезжать, только бы власть к ним была немного снисходительнее. Да что власть? Зависть и неприятие коллег – вот истинный бич талантливых людей, вот источник кляус, доносов и выжженной земли. Начальство высоко, а коллеги рядом. И литераторы, художники, музыканты, артисты бежали и бежали из страны, не в силах снести эту человеческую порчу. Эта чернь, собственно, и использовала советскую власть для сведения счетов. Сегодняшние собеседники Юрасова расскажут обо всем этом сами. Вера Вячеславовна Янютина, бывшая актриса Московского театра «Революции» и Московского драматического театра. С 1946 по 1977 годы выступала в программах Московского радио. Каждый день Победы вела на Всесоюзном радио и Центральном телевидении передачу «Минута молчания». В день 30-летия Победы Вере Янютиной и Виктору Левитану была объявлена благодарность Комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию. У микрофона «Радио Свобода» Вера Янютина. Запись 8 мая 1978 года.
В начале войны пошла я ополченцем на фронт в 8-ю Краснопресненскую дивизию, при которой была организована концертная бригада. Ну вот, я приехала на фронт 4 октября 1941 года. А у нас был такой свой грузовик, на котором мы ехали вместе с костюмами, с нашими инструментами. И представляете, вот наш эшелон едет, значит, по правой стороне, а навстречу едут нам какие-то машины, в которых сидят люди, все в военном, все в зеленых шинелях, и они на нас не обращают никакого внимания. И едут, значит, к нам уже в тыл, а мы едем вперед. И кто-то из наших, мы же очень, так сказать, в кавычках были политические, значит, кто-то говорит, вот наши союзники едут. И вот мы едем вперед, заворачиваем за сарай, и раздаются крики, выстрелы. И эти люди в серо-зеленых шинелях стаскивают прикладами нас с машиной и к стенке сарая. Это были немцы.
Немцы.
Немцы. И мы въехали в эту деревню, занятую немцами. Я скрыла, что я женщина. Я была одета во все военное. И я шла в колонне мужчин по дороге в концлагерь в Рославль. Более 5000 мужчин всех возрастов. И шли в плен. И я женщина, одна среди них. Дали команду, все из сарая были выпущены. И пущены все, так сказать, там пулеметы выстрелили, но поле картофельное, которое уже было выбрано. И, значит, на этом выбранном поле разрешили копать, а вдруг что-нибудь там есть. И вот эти мужчины, они стали копать руками, пальцами. И вот эти маленькие картофелинки, как горох, они вот ели. Ну и мы тоже, мы так вот как-то пошли. Тоже нагнувшись, вроде мы ищем. Я не знаю, что со мной это произошло. Ну, вот так вот мы все быстрее и быстрее мы движемся. И потом я кричу, бежим! И вот со мной двое. И мы побежали. Мы не смотрели, куда бежим. Может, мы могли прямо кому-то прямо в руки попасть. И одним словом, мы очутились уже в лесу, где кроме сердца, стука сердца, вообще уже больше ничего не было. Мы убежали. Со мной двое моих друзей. В общем, в Москву я пришла 5 января 42-го года. И вот тут вот началось, я долго не могла понять и примириться с тем, что, оказывается, я человек второго сорта. Потому что я была в плену, правда, хоть 4 дня, но я была. Я расплачивалась за эти 4 дня в течение колоссального количества лет. Я не могла работать в достойном, хорошем театре. Я не получила званий, что у всех, вот до последнего дня вызывала удивление, потому что я по работе, я была, так сказать, на высшем, что ли, так сказать, круге. Даже не имела ставки, соответствующей моей квалификации. Я нигде не была в штате. Я много работала, даже больше других. Но я работала по договорам, на разовых приглашениях. Я так работала на радио, снималась в кино, дублировала фильмы. И никому в голову не приходило. Слушайте, а ведь Янютина-то безработная.
Вера Вячеславовна, но где все-таки конкретно вам приходилось выступать?
Вот я сказала, я и на радио работала в течение 30 лет.
Радио Москва?
Да, конечно. Всесоюзное радио. Это и на Москву вещание, это на весь Советский Союз, это вещание за границу, радиостанции «Родина» для соотечественников за рубежом. Я дублировала фильмы.
Какие,
я, знаете,
фильмы?
Я сделала за свою жизнь более 500 фильмов зарубежных. И плюс еще всех национальных республик. Ну, например, вот «Ромео и Джульетта» Дзефирелли. Я там кормилицу дублировала. Например, «Смешная девчонка» итальянский фильм. Я там дублировала и мать, и тетку.
Вера Вячеславовна, а когда вы выехали из Советского Союза?
Я выехала в 77-м.
В 77-м?
Да. А мои дети выехали в 74-м году.
Ну, почему выехали ваши дети, почему вы решили выехать?
Вот, вы понимаете, дети мои, два сына, они вот жили в этой атмосфере дома моего, где все время была вот эта вот неудовлетворенность, разговоры о несправедливости, обо всем, вот это все вместе. Они молодые, они сказали: «Мама, отпусти нас». И я благословила их на этот шаг.
И эти 4 дня в вашем плену сказали, собственно, и на детях.
Безусловно. Вот надо мной все время висело вот то, что я не могу, я ущемлена. У меня столько похоронено моих замыслов интереснейших.
Вера Вячеславовна, да. Ну, можете вы немножко рассказать подробнее о вашей театральной деятельности?
По окончании театрального училища, вот,
да,
я сразу же получила вот эту громадную роль Лоренци. Это классическая роль, трагедийная роль у Лёпе де Вега. И ее играла Ермолова в свое время. И в Советском Союзе она шла только 2 раза. Она шла в 19-м году, когда Марджанов ставил спектакль этот. И вот мой спектакль, который вышел в 1938 году.
В каком театре?
Это в Театре революции. И теперь он называется Театр Маяковского. Этот спектакль имел очень большую прессу. Ну, и поэтому меня сразу завалили ролями, несмотря на мой возраст. Но тут началась война.
Вера Вячеславовна, вы говорили, что много выступали в передачах Московского всесоюзного радио.
Ну, я в 1946 году пришла на радио. Пришла прямо так, с улицы. С улицы. Ну, меня послушали, сказали: голос радиофоничный, дело должно пойти. Ну, и оно пошло. И вот оно пошло с 1946 года по 1977 включительно. Я работала в детском, я работала в литературном, музыкальном, театру микрофона. Я читала, были чтецкие такие передачи, специально такие периодические, которые так и прямо было в программе, читает Вера Янютина. Вот.
Вера Вячеславовна, ну вот у вас такой большой опыт работы в советском радио. Ваше мнение о творчестве актера в советском радио? Что в нем хорошо, что плохо?
Вопрос очень сложный. Понимаете, работа на радио для актера, мне кажется, является проверкой всех его творческих возможностей. Вот его правдивости, искренности. Она более трудная, чем работать в театре. Потому что в театре я прикрываюсь гримом. Я прикрываюсь костюмом, декорацией, а здесь на радио только один голос. Все мельчайшие нюансы, душевные переживания, все должно передано быть только голосом, интонацией. А вот в советских условиях, понимаете, актеру не разрешается дышать, чтобы не было слышно дыхание. Актер не может ни тише, ни громче, только ровненько. Вот, например, Левитан, я с ним очень много раз читала, он садится у микрофона, держит вот так одной рукой, а то и двумя, голову, чтобы только не менялось направление звука и расстояние до микрофона, и вот так читает. По-моему, это выхолощено, это и отсутствие атмосферы жизни. Потому что у нас очень, по-моему, низкий уровень записи. Вот, например, привезли новые пульты из ФРГ, говорили мне, очень какие-то дорогие пульты операторские. И на них, понимаете, там 120 кнопок и различного цвета. И вот я подошла к режиссеру и говорю: слушайте, а для чего эти все кнопки? И вдруг ответ: а зачем нам это знать? мы знаем только две – вход и микшер. И больше ничего.
Вера Вячеславовна, ну а цензура?
Безусловно. Во-первых, нам подают текст, уже, так сказать, мы являемся как бы последней инстанцией. Ну, у нас артисты ведь такие, ему надо, понимаете, в перерыве между театром и кино забежать, начитать и бежать дальше. Ему наплевать, что тут будет написано, ему абсолютно наплевать. А я-то свободный человек. Я прихожу и говорю, это же бред, я так не могу читать. Со мной сидит актер и говорит, ну, Вера. Какое твое дело написано? Ты прочти. Ну, например, вот то совершенно невероятно. Вот за 15 дней до демонстрации 1 мая. Вот меня вызывают и говорят, будете вести передачу с Красной площади.
Честь.
Честь. Какая? Дают текст. За 2 недели написано. Я вижу, как входит... Вот-вот, на площади уже идут, я вижу, вот они, вот, это товарищ Сидоров, это товарищ, вот, Волков, который выполнил, вот они уже входят, вот они улыбаются, вот. Я говорю, слушай, я говорю, а если они не пойдут, а вдруг они заболеют, а вдруг они умрут вообще? Пришла я в студию, во-первых, это вообще страх, чтобы попасть на Красную площадь, это надо пройти столько оцеплений, кошмар. Прихожу и поднимаюсь на 2-й этаж, как раз напротив трибуны Мавзолея, это студия. Там вообще ничего не видно, вообще. И вот я, значит, ну как это вот актерски, надо сказать, я вижу, ну идет фальшь, идет совершенная ложь какая-то дурацкая. И вы знаете, как это делается? За месяц люди, значит, вот во главе с Левитаном, они, значит, пишут вот эти призывы, так называемые, и лозунги, которые в конце, он, значит, читает там, да, здравствует союз рабочих и крестьян, и в конце обязательно «Ура!» Это же бред! Он стоит вот так в студии, он кричит. И потом эту пленку дают вместе вот с нашим «Я вижу, что это идут» в это время левитанский голос. И вдруг, значит, подключается это «Ура!» в ответ, потом покрывается это все маршами, потом покрывается музыкой, и получается атмосфера ликующего народа.
Вера Янютина. Несколько слов в качестве постскриптума. В Соединенных Штатах Вера Вячеславовна сделала более 400 аудиозаписей с художественным чтением русской классики. В 1985-м написала книгу воспоминаний «Роли и жизнь». В Америке выступала как рассказчица под сценическим псевдонимом «Баба Вера». Кассеты и компакт-диски с ее голосом популярны до сих пор. Актриса скончалась в 1992 году. Старший сын Веры Вячеславовны, Виктор Янютин, поэт, прозаик, публицист. Младший сын, отец Андрей Трегубов, протоиерей, иконописец, лектор. На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня бывшие советские актеры. Следующий собеседник – актер и ним Борис Амарантов был широко известен в СССР. На конкурсе пантомимы в Хельсинки в 1962 году Амарантов занял 1-е место и получил золотую медаль. С 1977-го живет в Америке. Почему он покинул свою страну, артист рассказывает сам.
Борис, расскажите для начала немного о себе. Как вы стали эстрадным артистом?
Хорошо, но я бы хотел начать свой рассказ с... небольших стихов, которые были специально написаны в 1972 году очень талантливой русской поэтессой Беллой Ахмадулиной. Именно с этих стихов начинается мой спектакль «Чудеса в саквояже», вернее, начинался. Так мы начинаем представление, в которое раз артист идет на риск, и остается лишь одно мгновение, чтобы понять, а кто такой артист. Артист играет, как играют в детстве, где ложь не входит в правила игры, нет лицемерия в этом лицедействии, он любит вас, его черты добры, он одарит вас волшебством театра, и, предаваясь смеху и слезам, он чтит превыше своего таланта талант людей, пришедших в этот зал. Его душа бессмертна и свободна, он будет жив, пока жива земля. Он здесь, он бледен, он готов. Сегодня он к вам придет, назвавшись Киляля.
Расскажите теперь не языком стихов из ваших выступлений, а просто, как вы стали артистом?
Я закончил Московское государственное училище циркового и эстрадного искусства. Поступить в это учебное заведение Мне лично было очень трудно. Я
почему?
Поступал 5 лет.
Почему?
Ну почему? Во-первых, я не обладал такими данными, которые необходимы для артиста цирка. Нужно быть очень сильным, накачанным, мышцы нужно иметь. А я был худенький, щупленький, слабенький. И поэтому меня не брали. В 59-м году я поступал уже на отделение клоунады пантомимы и музыкальной эксцентрики. Меня попросили сделать пантомимический этюд, сорвать воображаемый цветок на клумбе. Я сорвал, почему-то вся комиссия засмеялась, сказала, что у меня есть какие-то эксцентрические навыки. В общем, стал студентом Московского государственного училища циркового
искусства. И когда же вы кончили его?
Вообще у нас 4 года надо учиться. Я закончил за 3. Получил отличные оценки и выпустился как мим, эксцентрик и жонглер. Но в основном как мим. Меня посмотрел главный режиссер Московского цирка Марк Семенович Местечкин, и он меня сразу же пригласил на арену Московского цирка уже в качестве артиста. Это 62-й год. Я понимал, что мое место на эстраде. И я ухожу на эстраду в 64-м году, проработав 2 года в цирке. Я ухожу на эстраду, и меня берут в московскую организацию, называется она Всероссийское гастрольно-концертное объединение РСФСР. Потом переименована была через 2 года, в 66-м году, Москонцерт. Вот я работал в этой организации до 70-го года. Давал выступления со своим номером «Киля-ля». Выступал более 1000 раз, выступал на сцене Кремлевского дворца съездов, участвовал во многих правительственных концертах, выступал на форумах, совещаниях, съездах, давал концерты на фестивалях в Хельсинки в 62-м году, где мне удалось впервые получить звание лауреата и золотую медаль. Я завоевал 1-е место среди мимов 9 стран мира. Мексика, ФРГ.
Это что, международный конкурс
да,
был?
Да, это был международный конкурс пантомимы. И благодаря вот синтезу искусств, я не только мим, я и мим, и раз я занимался в цирковом училище, я занимался и акробатикой, и жонглированием, и фокусами, и всеми жанрами. И поэтому в моем искусстве в Хельсинки я представил сочетание нескольких жанров эстрадного искусства. Это пантомима, музыка, балет, основа. И дальше идет драма.
Но вот вы говорите балет, а вы проходили подготовку балетную?
Да. Когда я закончил цирковое училище, я понимал, что мне нужна балетная подготовка, классический балет. Я пришел в Большой театр, меня приняли в класс усовершенствования, где уже я занимался с опытнейшими мастерами балета русского. Класс вел опытнейший мастер, великолепный педагог Асаф Михайлович Миссерер.
Ну, Борис, а потом как было, сложилось?
А потом я стал выступать с огромным успехом на советских сценах. Очень часто выступал на сцене Кремлевского дворца съездов на многих концертах. И стал популярным актером советской эстрады. Но меня все время тянуло дальше, дальше, дальше. Создавать что-то новые номера, новые пантомимы, новые программы. И я репетировал, я пробовал, я читал литературу классическую для того, чтобы найти новые темы для искусства пантомимы. И я их нашел через... В 68-69 году я уже накопил материала достаточного для создания целого театра. И вот я... В 70-м году, в начале 70-го года, задумал создать единственный в Советском Союзе театр пантомимы. И вот здесь-то все и началось. Новые, непредвиденные мной трудности. Я столкнулся с огромным бюрократизмом. Я столкнулся с людьми, которые ничего не понимают в искусстве и руководят актерами. И я стал бороться с этими людьми. Правда, они не приходили на концерты, но меня публика везде прекрасно принимала. Поэтому у меня был материал, и была пресса советская, где писали, что это актер-ведущий, первый советский актер мим в Советском Союзе. Вот он хочет создать театр.
Расскажите, как же происходило это создание вашего театра?
Ну, значит, сначала мне сказали, что для создания театра нужна подпись министра культуры СССР. Еще была жива Фурцева. Мне говорили, что она неплохо ко мне относится. Я написал сценарий «Мим и время». Это спектакль о том, как мим Киля-ля путешествует, мой главный герой. Человек жизнерадостный, веселый, неунывающий, под зонтиком. Он дарит всем доброту, любовь, свое мироощущение, миропонимание. Люди, любите друг друга. Это символ Киля-ля. Фурцева подписала создание театра. Но здесь начались основные трудности. Приезжал к нам мим Марсель Марсо, произвел фурор. И хотелось, конечно, советским представителям, хотелось Министерству культуры иметь что-то свое, свой театр. И поэтому сверху, видно, диктовали, пусть создает. У меня были хорошие отношения с Дмитрием Васильевичем Тихомиров такой. Он был директором, художественный руководитель Росконцерта. Вот я пришел в Росконцерт. Ну, Тихомиров говорит, ты хочешь создавать театр, у тебя есть подпись Фурцевой. Так давай же, создавай, набирай труппу, что тебе надо? Ну, я смотрю, не успел сказать, мама, вокруг меня уже появилось 50 человек. Две костюмерши, три директора, 10 рабочих сцены, 10 электриков, 15 инженеров по звуку. Я говорю, зачем мне это все? Театр одного актера, мне нужен один помощник, один электрик и один рабочий. Все. Нет, Борис Георгиевич, мы будем создавать советский театр на высшем уровне. Объявили конкурс через газету «Вечерняя Москва», через газету «Советская культура». Создается единственный в Советском Союзе театр пантомимы под руководством Бориса Амарантова. Желающие могут записаться. Пришли со всего Советского Союза. И я уже стал начальником. Короче говоря, я набрал труппу. Февраль мне денег не платят. Но все говорят, все будет в порядке, старик. Два месяца. Март – ни копейки денег. Апрель – ни копейки. А жрать-то нечего. Короче говоря, май месяц наступает. И задним числом в мае месяце издается приказ. Создан театр художественный руководитель Борис Амарантов при Росконцерте, при Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Оклад 200 рублей. И я получаю за январь, за февраль, за март, за апрель, за май. Уже легче. Теперь началось так. Кто автор сценария? Кто автор? Я написал сценарий, мне говорят, хорошо, но ты... Художественный руководитель театра, ты автор сценария, ты постановщик, не очень-то много. Отдай мне это, Маслюков говорит, Леонид Семенович Маслюков. Он руководитель всей эстрады, но он питает ненависть к актерам, которые хотят что-то свое создать. Но он мне мешал. Мешал, потому что ему это было как-то, знаете, создатель Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства в Москве. Ему 52 года, а Амарантов 30 лет уже театр создает. Я говорю, Леонид Семенович, я не жадный, пожалуйста, берите авторский, берите художественный руководитель, но чтобы театр был. Театр будет, он сказал, а я чувствую, он разваливает его. И началась страшная борьба между уже Маслюковым, художественным руководителем всей эстрады, и директором Тихомировым. А я отошел в стороночку.
Борис Амарантов. Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня бывшие советские артисты. Нью-Йоркская студия «Свободы». 2 апреля 1978 года. Напротив Юрасова мим Борис Амарантов. Он продолжает свой рассказ о положении в театре.
Они между собой дерутся, быть театру, не быть театру. И в это время Маслюков, это жук эстрады, два класса образования у него. Он достиг высот, член партии, и он художественный руководитель Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Он говорит, я хочу создать театр. Амарантов пришел, неважно, я создам свой театр. И он уговаривает Леонида Янгибарова, народного артиста РСФСР и Армянской ССР, уйти из цирка. Янгибаров уходит, потому что он задыхался в цирке, он уходит на эстраду и говорит, Амарантов Амарантовым, а я, Леонид Янгибаров, буду создавать как народный артист Армянской ССР свой театр. Театр имени Леонида Янгибарова. Создается второй театр в моей же организации, в Росконцерте. Но Леонид Янгибаров действительно большой мастер, и я был рад, что второй. Будет конкуренция, как в Америке. Кто талантливее, тот победит. И я набираю труппу, у него труппа. Тогда два оказалось мало театра. Приходит мой бывший режиссер, который мне очень помог в начале моего творческого пути, Сергей Андреевич Коштылян. Он говорит, Амарантов, Амарантовым, Янгибаров, Янгибаровым. А я буду создавать мне 65 лет свой театр. Московский театр под руководством Сергея Коштыляна. Итак, три аса. Самый молодой Амарантов, Янгибаров, за которым вся Армения, и опытнейший ас Сергей Коштылян. Три театра. Кто победит, неизвестно. В это время снимают Тихомирова. Его место это Юрий Львович Юровский. И он приходит, ему говорят, слушай-ка, здесь три театра. Он говорит, как три? Так? Он говорит, зачем три? Государственные деньги я не позволю расходовать. Сколько стоит театр Амарантова? Ну, театр Амарантова уже 1 000 000 рублей.
Я думал только одно. Раз затрачен миллион, то уже не закроют. Надо хотя бы хоть часть вернуть. Это же не миллион, это не 10 рублей. Яровский говорит, я хочу посмотреть. И приходит в Дом культуры Ленина на Красной Пресне смотреть. Я репетировал дни и ночи. И вот приходит Яровский, Маслюков и еще один человек. И говорит, покажи. В 7 утра я собираю всех актеров, говорю, дорогие друзья. Сегодня у нас большое испытание. Нам предстоит бой. И дальше происходит то, что я думал, но я не знал, что именно так произойдет. Они сидят, смотрят, улыбаются. Приходит комиссия, высокопарный, заходит, говорит, Борис Георгиевич, ну, это неплохо, это гениально. И уходит. Ну, думаю, все поздравляют меня, старик, ты пошел, все нормально, все. Проходит 40 минут, являюсь я в организацию, висит приказ. По Росконцерту Министерству культуры РСФСР Бориса Амарантова и его театр закрыть, труппу расформировать. Ну, представляете? Как потом, позднее сказал Чукрай, твой театр не нужен Министерству культуры, он нужен публике, народу. Но думаю, пока в моих жилах течет кровь, я буду бороться. Я собрал всех деятелей советского искусства, увешанных орденами и медалями, композиторы, писатели, поэты, режиссеры. И первый, к кому я пошел, это был Чукрай, потому что он меня знал, он мне нравился как режиссер. И все ему рассказываю. Это было 4 февраля 1972 года. Миллион рублей затрачен. Разогнали театр, не показав публике. Смотрели артисты, такие-то, такие-то, можете им позвонить, они вам подтвердят. Он звонит, тебе говорят, гениальный театр. Но, говорит, вот закрыли, парню надо помочь. Он говорит, старик, собери мне всю труппу и покажи мне. Я говорю, как я могу собрать всех, когда один уже в Петропавловске-Камчатском, второй в Архангельске, третий в Воркуте, четвертый в Хабаровске. Собрать невозможно. Значит, я, бедный Борис Амарантов, как Белла Ахмадуллина назвала в стихах, бедный киля-ля, буду работать один, без труппы. Приходит Чухрай, народный артист Советского Союза, с медалью, лауреат Ленинской премии, с женой. Дом культуры Ленина. Приходит Марк Семенович Донской, герой социалистического труда, народный артист Советского Союза, и тоже приходит с женой и смотрит. Ну, я как я работал, вы представляете, у меня слезы градом, я работаю, перед моими глазами только одно, амбразура. Под градом я работаю, или я умру, или я создам театр. И мне Чухрай говорит, Боря, вы выдающийся актер, вы понимаете? Что надо сделать, Донской, темпераментный очень, говорит, я к Брежневу пойду. Я говорю, не надо никакому идти Брежневу, помогите только создать и закончить этот театр, чтобы его увидел народ, потому что я вложил туда весь свой, ну все, весь свой темперамент, волю, ум, не спал, не ел, мне жалко труд свой. И мало того, я чувствую, что получается. Наконец, на следующий день я звоню уже в свою организацию и говорю, за восстановление театра пантомимы берется герой социалистического труда, народный артист Советского Союза Марк Семенович Донской и народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии Григорий Чухрай. Говорит, ну не может быть, ты нас обманываешь. Я говорю, нет, позвоните по телефону. Постановщик спектакля, народный артист Советского Союза. Он в любой момент может пойти к Фурцевой, в ЦК и все. Все на задних лапах. Что надо? Миллион рублей? 3 миллиона! 5, пожалуйста! И начался новый этап.
Что же вышло из заступничества за вас Чухрая, Донского, Антокольского и других деятелей искусства и литературы?
А дальше было вот что. Чухрай пришел 4 февраля 1972 года. Мы восстановили уже новый спектакль. Назвали его «Чудеса в саквояже». И этот спектакль показываем государственной комиссии. Но в государственную комиссию входило только 3 человека. Это директор Росконцерта Юровский Юрий Львович, это Александр Самойлович Лейбман, бывший заместитель директора театра Станиславского, и Маслюков Леонид Семенович. Так вот, началась страшная борьба. Почему? Уже другая, по другой линии. Потому что до этого был один Амарантов, и его задавить было легко. Теперь появились киты советского искусства, поэтому здесь уже не так-то легко. Прежде всего все набросились на Беллу, вспомнили все ее старые грехи.
Почему?
Сказали, Амарантов это хорошо, Чухрай тоже. Ну, а Белла Ахмадулина считалась левым поэтом. Ну, пишет стихи, отправляет за границу, плохо. Потом выступала в защиту Синявского и Даниэля. Это совсем уже плохо. И поэтому сказали, приглашение Беллы Ахмадулиной нежелательно. А уж когда она написала стихи, что вот они, понимаете ли, артист страдает, он не спит уже какие сутки, он должен вам дарить доброту. А зачем он не спит? Он должен спать, вырезать. И вот стали придираться к каждому слову. Вот она говорит о труде, человек работает, человек везет тачку с камнями, вот он такой, вот у меня была такая пантомима «Раб». Они сразу говорят, а какой это раб? Может быть, это советский раб? Тогда не годится. Она говорит, да нет, это не советский раб, это имеется в виду там в какое-то время, да раб. Нет, ну вы понимаете, это что, призыв? К чему вы призываете? К революции, к новой? Она говорит, да нет, не к революции. Началась борьба. Пришел Антокольский Павел, ему 90 лет, вы знаете, патриарх советской поэзии, и сказал, перестаньте вы издеваться над Амарантовым и спектаклем. Спектакль хороший, воспевает доброту, любовь друг к другу. Я хочу видеть этот спектакль в Москве, в Ленинграде. А вы что вы делаете? Тут поднялся уже на нервах Штраух покойный и говорит, я исполнитель роли Ленина. Я хочу видеть этот ленинский спектакль в Москве. А ему говорят, какой же ленинский спектакль, когда там, понимаете, он выступает под Дубинушку, а Дубинушку не любил Ленин. Тогда Чухрай говорит, как Дубинушку не любил Ленин, когда Ленин любил Дубинушку. Это была любимая песня Ильича. Тогда встал Александр Самойлович Лейбман и говорит, выбросите Дубинушку, потому что Ленин любил не Дубинушку, а замучен тяжелый неволей. И в этот момент, это сейчас вам смешно, и мне тоже, а тогда это была борьба, быть спектаклю не быть. Моя задача была, чтобы вести какую-то, как я уже сказал, челночную дипломатию Киссинджера, чтобы только показать зрителям, чтобы пошло. А там пусть давит, ну хоть зафиксировать это дело. Ну а дальше пошло так. Ведь Белла Ахмадулина говорит о том, как у нас тяжело в Советском Союзе. Ну не дают работать. И поэтому возникает от того, что и меня, так сказать, давят, будем говорить так, хоть это и не совсем, наверное, хорошее слово, да? Ну, не дают работать. И ей не дают. Совпали наши обе судьбы. Биографии, судьбы совпали. Поэтому рождаются стихи «Труд», чтобы дым поднимался из труб, чтобы дерево выросло тут, где покуда лишь камни растут. Труд. Я не трус, но безмолвлен, как труп. Цепи мучают шею и труд. Умер я, и другие умрут. Мое тело вороны крадут. Труд. Но однажды, когда-нибудь, вдруг, я свершу свой немыслимый трюк, и творением двух моих рук я очнусь и прибуду вокруг. Труд, надо мною цветы прорастут, и чистейшего горла раструб запоет. Мне хвалу воздадут те, которые после придут. Труд. Ну, вы знаете, это уже философия, это выходит уже за рамки пантомимы, это уже мим-философ.
Освобождение понимаете? Труда.
Да, уже, а может он про нас говорит? А может это, понимаете, антисоветский текст? А впрямую, что это антисоветский текст, не говорится. Понимаете, началась страшная борьба за каждое слово. Самое главное, что Белла не мыслит антисоветски. Ну, Чухрай стал говорить, что я прошел войну, у меня есть награды. И говорит, я хочу в своей стране говорить о революции. Ему говорят, ну, он прав. Он хочет говорить о революции. Это нормально, это хорошо. Так тебе говорят, а какая революция? Он говорит, ну, я сейчас пойду к Фурцевой. Те испугались, не надо к Фурцевой, мы пропускаем. Пропускать, пропустили.
Спектакль.
Да.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». Собеседники Владимира Юрасова, бывшие советские артисты. Рассказывает мим Борис Амарантов.
Пропустили спектакль, сидят опять в зале три человека. Сидят трое. и принимают спектакль. Пропустить плохо. Вдруг наверху скажут, а кто пропустил? Ну, значит, да. Боясь. С другой стороны, талантливо. Стихи интересные. Где-то они и сами мыслят так же, как Белла Ахмадулина. Понимаете? Но сказать вслух боятся, страх. Теперь дальше. Да. Вот состоялся просмотр. Вы все говорили, ну это хорошо, это талантливо. Все, пропускаем спектакль. Все, все, позвонили в министерство, там сказали добро. Это раб, он показывает раба, который был в Римской империи. Годится, все. Ну, изменили кое-какое там незначительное одно слово. Проходит 2 дня. Меня вызывают в Министерство культуры, Ахмадулину вызывают и Чухрая. И говорят, вы знаете, Борис Георгиевич, все хорошо, но мы кое-что не поняли. Вот надо бы посмотреть еще раз. Я говорю, хорошо. И стал всячески через знакомых, через тетю Пашу, через дядю Колю набивать полный зал. Пришли все деятели искусства, потому что позвал и Чухра, и Беллы, и я тоже заступаться. Понимаете, Акуджава пришел, Уланова пришла, Смоктуновский пришел. Ну, наши поэты, Евгений Евтушенко, Вознесенский, Васильева я пригласил, Максиму, и все, Герасимов встал в первом ряду, после номера труд, стал аплодировать. Ну, раз Герасимов аплодирует,
значит, все.
Глава, все, все поднялись и тоже аплодируют, даже они, кто говорил, что это раб не годится. Ну, все, я весь мокрый, температура, жара, лето, июль месяц. Ко мне приходит эта комиссия. Ну, Борис Георгиевич, уж теперь-то все в порядке. Вы покорили всех. Ну, все, поздравили. Кажется, ликовать можно, да? Прошло 3 дня. И опять вызвали. Вы знаете, все в порядке. Но вот еще разочек надо нам посмотреть. Мы не совсем поняли. Почему там и у вас идет мим? Вы мим! Идете на свидание к любимой девушке, правильно? Я говорю, да. Идете, объясняетесь в любви, дарите ей сердце свое, трюк делаете с одним шариком. Кстати, это уникальный трюк. Сколько вы его лет репетировали? Я говорю, 10 лет. Это никто не делает в мире, даже в Америке никто. Я говорю, спасибо за комплимент. Но почему любимая его не поняла и бьет ему по щечину? Нет, ну почему? Ведь вы же в Советском Союзе, она должна его понять. Она должна ему, вот, понимаете ли, пускай он уйдет, пускай он, ну, подарит ей какой-нибудь подарок.
Что сознательно. То есть
началось такое, что плохого финала быть не может. Ни в литературном произведении, ни в кино, и даже у мима. Ну, в общем, началась борьба, длилась она 5 месяцев, короче говоря. 5 месяцев сдавали этот спектакль. Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Без работы, нигде спектакль не показывается. Но я сказал, что я лягу костьми, но я добьюсь своего. И мы после 7-го просмотра поехали в Ленинград. Мне Чухра говорит, куда ты хочешь, Москва или Ленинград? Ну, мне самому надо было проверить спектакль на зрителей, как реагируют. 2.5 часа длится спектакль, и я один.
Ой.
Нагрузка страшная. Мне говорят, ну, в Ленинграде бешеный будет успех, все в порядке, не волнуйтесь. Короче говоря, приезжая в Ленинград, ни одной афиши. Я прихожу на Невский проспект, говорю, скажите, пожалуйста, вот в Доме культуры Дзержинского выступает сегодня Амарантова Ахмадулина. У вас билеты есть? Вот, покупайте, осталось 2 билета. Ну вот, первый спектакль, ну, проходит просто на ура. Ну, все говорят, что это гениально, провожают нас с Беллой до гостиницы. Ну, успех колоссальный. В прессе ни одного слова. Ни одной газеты, просматриваю все, ни одного, как будто ничего нет. Но неделю выступаем в лучшем зале Ленинграда, Дом культуры Дзержинского, 1500 мест. Вы понимаете? Ни одной рекламы, ни одного слова, пресса молчит. Ну, думаю, что такое? Приезжаю в Москву, мне говорит Борис Георгиевич, все в порядке, не волнуйтесь, вы поедете дальше на гастроли. Ну, давай его по селам, давай в Красноярск, и за 300 километров от Красноярска. И я еду в Красноярск, потому что, понимаешь, если откажется, то петля, все. И я как пошел по Сибири, Красноярск, Ачинск, Норильск, и везде рев, везде стон. Я заканчиваю спектакль, у меня, наверное, слезы, и у зрителей слезы. Они не знают всей трагедии, но чувствуют ее. Мне говорят, Борис Георгиевич, вы работаете так, как будто последний день в вашей жизни. Я говорю, да. Что, трудно? Я говорю, да, трудно. И мне стали приходить отзывы. Я приезжаю в Москву и показываю. Рецензии пошли в газетах. В Сибири там свои газеты, свое начальство. Они не знают всей борьбы московской, ленинградской. Им понравился спектакль. Они пишут. И завалили меня рецензиями. Газета «Новосибирская правда», концерт Бориса Амарантова, явление в искусстве. Ну, думаю, теперь-то уж поймут Юровский и Маслюков. Они говорят, а что нам до отзывов народа? Мы сами народ. Ну, дают 30 спектаклей каждый месяц, 35, температуру увеличивают. Вот я это чувствуя и понимая, что в этой борьбе можно отдать жизнь, я понимал, что нельзя уступать. Надо до конца. Если суждено мне умереть Богом, я умру, но на сцене, но в равной борьбе. И поэтому 73-й год, бесконечные поездки. Придумываю номер героям, которые отдали свою жизнь за свободу во всех странах мира. Белла Ахмадулина опять пишет стихи. В Москве была реклама. Мамарантова Ахмадулина, спектакль «Чудеса в саквояже». Полные залы. Пресса московская молчит. День молчит, два молчит, три молчит, неделю молчит. Ни «Вечерняя Москва», ни «Советская культура». Хотя Антокольский писал во все газеты. Идет борьба. А время на износ расходует актера. Убивает меня. Бор в кассе моего театра 3000 рублей. Ежедневно. Ну, отними половину. Ладно. Отними государству, ну, 2000. Ну, я согласен, ну, 2500 рублей. Ну, хоть 100-то рублей заплати. Потому что мне надо зонтики, очки вот эти вот делать. Зонтик, футляр вот этот надо сделать за свои деньги. Потому что везде страшный бюрократизм. Ничего не делают. Они делают госзаказ, и это будет делаться 3 года. Мне надо за 2 дня. Я откладываю свои деньги. И вот, не 100 рублей даже не платят, 20 рублей. Говорят, это вы, но вы театр зато имеете, единственный актер в Советском Союзе. Кто имеет театр? Райкин и вы. И все. Благодарите Бога, что вы имеете этот театр. Благодарите судьбу, а то мы вас и это закроем. Ну, представляете мое состояние? Я им пачку отзывов военнослужащих, рабочих, электриков в лицо, они мне говорят, а нам что? Нам вот пришла партийная бумага тебя снять, и мы тебя снимем. И закрывают этот театр.
То есть пришло распоряжение каких-то партийных органов закрыть театр Амарантова, так я понял?
Да. Ну, здесь я уже думал, все, я не выдержу. У меня было в голове только одно – уехать. Как уехать из этой страны? Но я-то русский, я не еврей. Кто мне поможет? Как это делается? Но жалко зрителей, жалко спектакля. Ну, невозможно работать. Ну, с эмиграцией, думаю, надо... Может быть, я не прав. Может быть, я, знаете, на нерве. Может быть, я это, знаете, приукрасил, как они говорят. Сгустил краски, знаете. Думаю, нет, надо еще постараться еще что-нибудь. Короче говоря, я так. Январь без работы. Февраль без работы, 74-й год. Март без работы. Нигде никто не берет. Без копейки денег. Помираю. Голодаю с голоду. Никому нет дела. Апрель без работы. Май без работы. Июнь. Без работы. Я к Чухраю, он говорит, старик, там мафия. Я ничего не могу сделать. Донской говорит, я написал письмо Фурцевой, но она почему-то не ответила. Ну, думаю, все, помирать надо.
Получилось так, что уж не только без театра, но и вообще без работы. Так я вас понимаю?
Да. И опять вернулся в свой Росконцерт. Того директора за это время сняли, Яровского. Они все время меняются, mm-hmm. через каждый год. Только актеры остаются. Ну, да. А они меняются. И от того, что они меняются, ничего не улучшается. Я восстанавливаю опять спектакль в этом же Росконцерте. Опять 100 просмотров. Опять полгода без работы весь 74-й год. Все сдаю снова. Ну, думаю, совесть будет. И вот здесь по селам, по улам они меня опять загоняли. По селам и аулам. И, наконец, январь у меня гастроли неимоверно тяжелые. Февраль гастроли. 75-й год. Февраль уже 25. Март 30 спектаклей в месяц. И в результате в мае месяце, когда я уже 75-го года грузил багаж свой в 2 тонны, когда у меня не было, ну, никаких сил уже не бороться, ничего, я упал. И мне говорят, Амарантов заболел на дороге, упал. У него с сердцем плохо уже. Хорошо, что ему с сердцем плохо. Мы его заменим на его дублера Владимира Петрушина. Ну вот так закончилась эпопея с театром. Меня заменили. После этого я работал сторожем на 60 рублей в месяц.
Где сторожем?
В Москве.
Что же вы сторожили?
Ну, я сторожил, это институт спортивных зданий, спортивных сооружений на Старом Арбате. Арбат-12 находится.
Борис, но как случилось, что вы все-таки решили уехать? И как вам все-таки удалось уехать?
Ну, после этого, вы понимаете, когда я вам уже рассказывал, на весах у меня или жизнь, или смерть, и, так сказать, ради чего жить, понимаете, здесь проблем уже огромного философского смысла возникает перед актером. Как дальше жить? А стоит ли жить? А зачем жить? А надо ли бороться? Я считал себя простым парнем-работягой. Вот день и ночь я не спал, я работал, репетировал, выдумывал, вычитывал. И все до всего доходил сам. И поэтому я понимал, что надо биться один на один. И я подаю заявление президиуму Верховного Совета, что я такой-то, такой-то, Борис Амарантов, актер, не хочу жить в Советском Союзе. Не могу жить. Я не хочу голодать, я хочу творить. Я хочу работать, я хочу творить. У меня нет возможности работать, мне не дают работы. Я хочу выехать за рубеж для продолжения моей творческой деятельности.
Это в каком году вы подали заявление?
В 75-м году. Я отказываюсь от советского гражданства и подаю заявление на выезд из Советского Союза. Но меня сразу вызывают, говорят, мы тебя посадим. Но я понимаю, что раз я вступил в конфликт уже с машиной, здесь уже если там я был верен и точен и тверд до конца, то уж здесь сам Бог мне велел. Будь тверд до конца. И вот я обращаюсь к генералу Григоренко, обращаюсь к Юрию Федоровичу Орлову. Помогите мне в этой борьбе, потому что я не знаю, куда обращаться, как, что. Мне говорят, Орлов говорит, Боря, приготовьтесь к длительной, тяжелой, изнурительной борьбе. И он был прав. 2 года ежемесячно ко мне в квартиру ломились органы милиции, КГБ вызывали, мы вас посадим. Мы не таких скручивали, мы вас посадим за антисоветскую деятельность, за тунеядство привлечем к ответственности. И я выдержал, потому что отработал сторожем. Ну что, я же не сторож, я актер. В 77-м году, спустя 2 года и 1 месяц борьбы с АВИРом, я, благодаря защите мирового общественного мнения, обо мне уже прозвучало и по радиостанции «Свобода», и по «Голосу Америки», и в журнале «Тайм». Марсель Марсо писал, и многие актеры стали звонки поступать из Америки. И я понимал, что я не одинок, и я должен победить. И вы знаете, я верил в победу. И вот 1 августа я получил визу. 77-го года. Мы вам даем на сборы только 10 дней. Вы должны уехать. И я собрался, и я уехал. В течение 10 дней.
Борис, в Соединенные Штаты вы приехали в ноябре 77-го года. Но говорят, что известное театральное агентство Sheldon Sofer заключило с вами контракт на выступление по Северной и Южной Америке и по странам Европы. Это правда?
Да, у меня контракт подписан вот с этой фирмой Sheldon Sofer на 2 года. Они вообще хотели со мной заключить контракт на всю жизнь.
Ну вот видите, уверен, что все у вас будет хорошо.
Борис Амарантов. Что же было дальше? Карьера артиста на Западе у него сложилась не самым лучшим образом, хотя были и удачи. Когда в Советском Союзе забрезжили перемены, Амарантов решил вернуться на родину. Он получил гражданство и надеялся сразу же по возвращении приняться за режиссерскую работу. Но равнодушие и даже агрессивность окружающих привели к тому, что, едва вернувшись, он погиб в Москве при невыясненных до конца обстоятельствах 3 марта 1987 года. Мы надеемся на помощь наших радиослушателей в прояснении финала жизни артиста и готовы вернуться к этой драматической теме. Собеседники Владимира Юрасова. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бобчинецкий, составитель Ольга Полянова и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. По вторникам в эфир выходит передача «Поверх барьеров», ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы» – звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно. Но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших. Тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты – записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Цикл называется «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-ля-ви». Весенним эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите, почитать и послушать.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».